Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам. Программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Нахожусь в московской студии «Эхо». И на связи со мной из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. Мы продолжаем наш цикл не только «Цена победы», но наш цикл «Лица победы», «Лица войны». И мы рассказываем не только там, о военачальниках, государственных деятелях, но мы рассказываем про простых людей и про их судьбу в годы войны. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы сегодня будем говорить о советских остарбайтерах, то есть о тех советских гражданах, которые были угнаны в Германию, большей частью угнаны, хотя некоторые по первости ехали и добровольно, мы, может быть, сегодня об этом поговорим. Их были миллионы, и мы постараемся в этот час, который у нас сегодня есть, рассказать об их судьбе с двумя моими замечательными гостями. Это два представителя общества «Мемориал». Это Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ Международного правозащитного центра «Мемориал». Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
И еще одна Ирина, это Ирина Островская. Она сопредседатель Московского «Мемориала» и, самое главное, хранительница мемориаловского архива. Все правильно, Ирина?
Все правильно.
Спасибо, что вы пришли. И я сразу скажу, что у нас есть радостная, хорошая новость. Передо мной лежит огромный, очень красиво изданный том, который называется «Знак не сотрется», с подзаголовком «Судьба остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах». Эта книга вышла буквально только вчера из типографии, и в субботу, то есть сегодня, она представлена на нон-фикшн, ярмарке книжной нон-фикшн. И я сразу хочу сказать, что те наши радиослушатели, которые послушают сегодня программу о судьбе советских остарбайтеров, и которым захочется почитать поподробнее, во-первых, можете пока нон-фикшн не закрылась, прийти и взять эту книжку на ярмарке. Во-вторых, если вы не в Москве или нет времени, вы можете получить эту книгу в «Мемориале». Свяжитесь с «Мемориалом» и там получите. Ирина, я правильно все говорю?
Абсолютно верно.
Хорошо. Итак, начинаем наш рассказ об остарбайтерах. И, может быть, давайте мы начнем вот с чего, просто чтобы люди понимали масштаб этого явления. Да? Вот кто-то из вас, одна Ирина или вторая Ирина, расскажите нам вообще, сколько было советских граждан угнано в Германию на работы в годы войны. Ирина Щербакова.
Да, Ирина Щербакова, здрасте. Надо сказать, что Рейх вообще держался уже примерно, начиная с 42-го года, вообще на том, что работали иностранные граждане там принудительно, в большинстве своем все-таки принудительно туда привезенные. Их всего было 13,5 миллионов человек.
Но это не только советские граждане,
а советские граждане,
это и поляки, и югославы, и даже были, я так понимаю, что и скандинавы какая-то часть, да?
То есть... Да, французы были, много, да, которые французские, да, французские военнопленные, потом итальянцы, которые превратились во врагов, начиная с 43-го года и так далее. Значит, их всего наших граждан было около 8 миллионов 400 тысяч примерно. Но эта цифра складывается из двух цифр, потому что это были наши военнопленные, и там разница есть, ну и где-то там примерно вокруг 5 миллионов наших военнопленных. И вокруг 4, может быть, чуть меньше, там от цифры розница, гражданских лиц, угнанных в Германию. Так что речь идет о судьбах миллионов людей. И то, что эта память была молчащая, вот это вот абсолютно подходит к нашей передаче «Цена победы», потому что это огромная цена. И если представить себе, что немцы были так далеко на нашей территории, что, по-моему, в одной из ваших передач обсуждались эти цифры, да, что минимум 60 миллионов оказалось минимум, и точных ведь мы не знаем цифр.
Под оккупацией.
Да, под оккупацией, потому что ведь и военнопленные, сотни тысяч военнопленных оказались там, которые тоже как-то были не учтены, то можно себе представить вот этот вот огромный размах этого и судьбы этих людей, фактически брошенных там. Вот. И от этого, вот этого трагической, так начинается вот трагическая история. В этой книжке все-таки больше говорится о гражданских лицах, о так называемых остарбайтерах. Вот. И я еще хочу сказать одну вещь. У некоторых в голове может возникнуть вопрос, почему «Мемориал» этим занимается. Как-то это так немножко не связывается,
да, вот объясните,
история.
Да.
Войны.
Да.
Значит, потому что это так Дело в том, что и программа мемориальская, и огромный вот этот вот архивный наш фонд идет под шапкой всегда жертвы двух диктатур. Потому что это была, как я уже сказала, молчащая память. Люди ничего, вообще себя как-то не проявляли. Особенно гражданские. Еще даже вот о военнопленных уже пошел разговор после 56-го года. Но люди, вот гражданские, они вообще сидели тихо. И масштабов никто ведь не знал. Ведь цифр же не было, открытых цифр не было. И вот в конце 80-х годов зеленые, вот фракция зеленых в Бундестаге, подняла этот вопрос, потому что если у нас эта память в нашем многомиллионном государстве, эта память могла быть молчащей, то у немцев, которые совсем по-другому, так сказать, относились к истории национал-социализма, они просто не могли. Если можно еще было как-то говорить, я не видел концентрационного лагеря, рядом со мной его не было, то вот эти вот остарбайтеры, они были везде, всюду. Везде.
Они были везде. Они в семьях были, да, они были на предприятиях, их видели все.
Конечно. И поэтому этот вопрос был абсолютно больной. И они поставили вопрос в Бундестаге о том, вот, что надо каким-то образом комментировать этот принудительный труд. Что это такие последние жертвы войны.
Но это 80-е они поставили?
Это 80-е, это где-то это конец 80-х. Потому что еще был жив, почему это так цифра точно довольно привязывается, потому что жив был еще Андрей Дмитриевич Сахаров. И они просто не знали, к кому с этим обратиться, с этим вопросом. И только что создался мемориал. К Андрею Дмитриевичу обратились зеленые и сказали, вот мы не знаем, сколько вообще этих людей, что с ними стало, где они вообще все сейчас. Ведь это еще был СССР, мы же цифры даем общие-общие. И в ответ на это мемориал как-то стал заниматься этой темой. И тут еще получилось вот что. В «Известия», или не, даже «Неделя», помните, было такое предложение к «Известиям», напечатало такое маленькое интервью про то, что вот зеленые этим интересуются, что этим вопросом, что они его ставят, что они хотят заняться выплатами, и что заниматься этим будет мемориал.
И к вам пошел вопрос.
И к вам повалил вал писем.
Да. Ирина Островская. Вот, Ирина, да. Вот я еще хотел бы, чтобы наши слушатели, вот я уже представил вашу замечательную книгу, это огромный труд, который вы проделали. Книга, вот я просто для тех, кто нас не видит, а слышит, книга гигантская, книга более, около 400 страниц, и в ней огромное количество иллюстративного материала. Фотографии архивные, письма, мемуары и так далее. Вот, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что эта книга – это именно свидетельство людей, которые были остарбайтерами. То есть, она вся построена на частных историях, она вся построена на воспоминаниях и документах. Я прав?
Абсолютно верно, потому что все, что тут есть, это рассказы или документы, или приведенные кусочки из воспоминаний или писем, которые теперь хранятся в нашем архиве, действительно огромным.
Люди сами несли.
Вот именно благодаря вот этому вот смешному такому немножко казусу у нас образовался архив этой программы, вот, который «Жертвы двух диктатур», который сейчас насчитывает около 400 тысяч обращений.
400 тысяч
человек нам написало, да. При этом, конечно, надо понимать, у меня, что это было за очень короткий период. И действительно, есть такой момент, что когда в тот год почтовики, почта тогда СССР подводила итоги, они в качестве итога был такой результат, что первый адрес, который пользовался популярностью, был Москва-мемориал, а потом уже Кремль Горбачева. Горбачев был на втором месте, мы на первом.
Вот. Можно?
И... Да, Виталий, конечно.
Да, я просто не часто, видимо, буду врываться, поэтому я сразу два вопроса.
Врывайся. Тем более из Петербурга, да.
Ну да, поэтому давайте я два вопроса сразу задам.
Хорошо.
Просто, чтобы идти немножко по хронологии. Во-первых, когда немцы начали угонять вот, гражданское население как рабочую силу? Это было с самого начала, с 41-го
года? Нет.
Сразу второй вопрос. Как, даже три, еще третий будет фактически связанный. Как шел этот отбор? Шел ли он вообще, а если шел, то как? По полу, по возрасту, по специальности, по профессиям и так далее. И третий вопрос – это условия содержания вот этого гражданского угнанного населения там уже в Германии. Это что, концлагерь или более свободный режим пребывания?
Давайте я начну, а потом Ирина Островская продолжит. Значит, когда начался угон? Вообще угон начался с зимы 41-42. Ну, немцы вообще не собирались на самом деле использовать в такой степени рабочую силу с Востока, особенно из СССР, по идеологическим соображениям. Все-таки страх большевистской угрозы был очень силен, и это было частью пропаганды очень мощной, и боялись вот в таком большом количестве
привозить.
Да, боялись, ну и боялись просто вот разложения и того, что врагов мы завезем, это же надо было здоровых людей завозить, что мы завезем врагов, значит, коммунистов туда, большевиков, и что это, в общем, очень опасно. И тут столкнулись, как это бывает, и мы это знаем по истории, не только истории Германии, ведомства. Потому что как только немцы завязли под Москвой, сразу стало ясно, что не хватает рабочих рук. И тогда, в общем, стали нажимать ведомства, которым были нужны рабочие руки, и военные министерства, и все. И все-таки вот дожали идеологию, создали такую структуру, которая этим занималась, Заукель, такой он проходил по Нюрнбергскому процессу этим.
Возглавлял эту структуру.
Да, возглавлял эту структуру. И начали готовить, как у немцев бывает, начали готовить, так сказать, правила, как, где, кто должен содержаться, кто должен быть угнан. Это была целая такая выработанная система. Вот. Но угон начался, и начали они с добровольной вербовки. Вообще все это называлось вообще вербовка. И это была такая скрытая формула потом, потому что под этой вербовкой скрывался, конечно, и насильственный угон. Но сначала это выглядело как вербовка, потому что шла пропаганда на оккупированных территориях, вот давайте, показывали даже фильмы, которые были сняты, как вы прекрасно будете работать в Германии, как вам будет там, значит, хорошо. А надо себе представить эту зиму 41-42 года, ощущение в катастрофы военной, непонятно, вся Украина под немцами, вся Белоруссия под немцами, огромная часть России под немцами. Когда будет, что будет в городах? Еда, продовольствие кончалось, наступал голод, была безработица.
Немцы обещали.
Да, была
безработица.
Да, поедете ненадолго, поработаете там в немецких, приобретете профессию. Была мощная пропагандистская машина. И сразу стали набирать, кто был нужен. Конечно.
А правда, Ира, правда, что вот в том же Киеве просто был ажиотаж, и что люди записывались тысячами. И даже немцы переносили сроки отправки, потому что столько было желающих.
Это немножко темное место, но действительно, можно сказать, во-первых, куда набирали. Они, конечно, набирали на шахты, прежде всего. Там не хватало рабочих рук, на тяжелый труд. И вербовали шахтеров. Тем более, что...
Украинских,
да,
донецких и так далее. Да,
да, вербовали шахтеров. И среди наших вот персонажей, среди людей, которыми записывали интервью, были такие люди, которые, в общем, в безнадежной ситуации, потому что для горожан ситуация выглядела безнадежной, завербовывались туда и ехали. И по первоначалу действительно были добровольцы. Вот месяца 2-3 все-таки шли добровольцы, но их все-таки десятками тысяч, не сотнями тысяч, и никак не миллионами исчисляют. Угу. И это очень такое... А потом этот поток стал иссякать.
Почему? Значит, узнали правду?
Да. Пошли, и они, во-первых, разрешали все-таки письма. И в письмах люди вначале, значит, все-таки о себе сообщали, даже если каким-то изоповым языком, мне сейчас так хорошо, я так сытно живу, как, помните, мы в 31-32 году, и семье было...
И люди понимали, что это голодомор, и что это ужасно.
Да, люди это все понимали, и, кроме того, они начали возвращать инвалидов, заболевших и инвалидов. Это тоже была ошибка, потому что, значит, слухи пошли. И, кроме того, было как-то ясно, ведь это было еще перед наступлением 42-го года летним, что как-то немцев затормозили, еще непонятно, как война повернется. И этот поток начал иссякать. И тогда, весной 42-го года, нажали, значит, из Германии, начался так называемый массовый угон. угон. И вот все-таки основная часть пошла по этому массовому угону. Значит, они брали возраста, конечно, примерно до 20, в начале, до 26-го, до 27-го года.
То есть это сколько было людям? Это было по 16-17 лет?
От 14 лет.
От 14-15.
Угу. Ну и молодых девочек, и, конечно, ребят, которые, во-первых, многие не попали до 18, потому что они не попали в мобилизацию.
В армию,
да, они в армию. Угу. Не попали.
Ну, то есть это неквалифицированная работа.
Да.
Ну, конечно.
Оказалось, основная масса, потому что, ну кто? Или, значит, в армию были призваны, или из кого, так сказать, или они были уже военнопленными, из кого там состояло гражданское мужское, например, население. Да, а девчонки так вообще...
Школьники.
Да, а девчонки, бывшие школьники в основном.
Ну, значит, какие школьники? Надо еще учитывать, что школьники, да, это в основном 4-7 классов.
Да, ну, понятно, особенно деревенские.
Особенно село.
Конечно. Значит, немцы там продумали. Они, например, у них было так, в этих правилах было, например, что 50, желательно так, чтобы было 50% мужского населения, 50% женского.
Вот меня всегда интересовало, почему они так охотно девочек вывозили? Это с чем было связано?
С тем, что от них исходила меньшая угроза. И что они считали...
То есть это осознанно было?
Да, это было осознанно. И что они считали, что молодых мужчин без женщин своих туда вывозить, это опасно. Это было тоже продумано. И были продуманы... Да, значит, ну вот можно сказать, что об этом много тоже написано, как проходила эта вербовка. Повестку, как правило, составляли списки. В городах там эти самые существовали такие так называемые арбайтсамты. Они всюду занимались в городах.
Это уже вот эти администрации коллаборационистов делали,
ну, да,
составляли списки,
да, да,
по,
да,
квартирные,
это...
по домовые. Да,
да, да. И составляли списки. Списки должны были быть выполнены, иначе были, конечно, у них неприятности. А в деревне, как правило, староста выполнял эту функцию. И в деревне это носило, конечно, очень трагический характер, все друг друга знали. И вот в воспоминаниях это очень трагический момент. Потому что они считают себя, конечно, преданными. Они прятались, они убегали, они там скрывались. Ну, куда уйдешь? Обещали, например, за это обещают угнать всю остальную семью. Если ты староста...
Если ты не явишься по повестке, то, значит, заберем твою мать с маленьким ребенком. Или еще будут
какие-то... То есть методы были очень жесткие.
Методы были жесткие.
Да, полицаи. Это все делалось. Конечно, не надо себе представлять, что это немцы ходили. Это все делалось руками местных. Конечно, это полицаев знали. Их часто это были родственники, которые тут ужасные обиды возникают, горючие,
ну,
в этой,
да,
книжке.
Ну да, своих спрятал, а меня угнал. Вот. Действительно, все же на виду, все на глазах маленьких селения.
Сдавали в деревнях беженцев, прежде всего. Там же было довольно много беженцев, которые не успели.
То есть чужих. Их не жалко.
Да, их не жалко. Значит,
вот, Ирина, да, обе, а вот вопрос. Масштаб был огромный, я так понимаю, да? То есть речь шла о сотнях тысяч ежегодно, которых угоняли, да? И правильно я понимаю, что львиная часть была с Украины?
Да, конечно.
Ну, из Беларуси.
Просто Белоруссия меньше.
Белоруссия просто сама по себе маленькая.
Да, ну просто из Украины цифры примерно 2,2 миллиона, прикиньте, значит, какая-то...
Миллиона, да,
да, да. Значит, это очень большая часть. С Белоруссией это носило еще более часто страшный характер, потому что когда под конец уже, вот, так сказать, в 43-м году, когда шла такая ужасная, такая кровавая война с партизанским движением, когда там сжигали деревни в Белоруссии, то угоняли часто. Население целое, все, уже не обращая внимания, кто там.
Там уже возраста не было, просто всю семью. Но с территории России тоже, вот представьте себе, что из-под Сталинграда у нас большой угон.
А вот эти вот на северные наши регионы.
Северо-запад, наш северо-запад.
Конечно.
Из-под Ленинграда.
Из-под Сталинграда. Меня вот это больше всего потрясает. Да.
Из Ленинграда. Из-под Ленинграда.
А вот то, что Виталий Дымарский спрашивал, все-таки была какая-то разнарядка, скажем, на слесарей?
На квалификацию.
Да, на врачей, на инженеров, на строителей. Такого не было у немцев, да? Они все-таки гнали чисто вот живую силу, да?
Да, слишком быстро шел, во-первых, угон. Во-вторых, они задумывались. Она же задумалась как неквалифицированная рабочая.
Молодые же очень. 14-15 лет. Какие там врачи?
Извините, можно вопрос?
Да, Виталий, конечно.
Если, как я понимаю, идет война. Мужское население все под ружье поставлено. Да. Немецкое. я имею в виду. Значит, им же вроде, казалось бы, нужно было замещение именно вот такой вот мужской силы, да, как квалифицированной, так и неквалифицированной, но мужской силы в первую очередь.
Нет.
А получается, что они сгоняли девушек.
Нет, во-первых, наши эти девушки, между прочим, они которые и в России, как они, а в СССР, как они работали на тяжелом производстве.
Шпалы клали чудненько.
Да не, но они и на военных заводах.
Конечно. Да, как у нас
на, и на строительстве, да. И на дорожном.
Конечно.
Конечно, ведь был довольно жесткий медицинский отбор. И брали только крепеньких, а дальше там уже по приезде на место, там уже шел отбор каких-то таких юных девушек, в основном блондинок. Они попадали в...
частный сектор.
Ну, как это называется?
Прислуга.
Частный сектор, прислугу, обслуживающий персонал, да. А кто покрепче, тех, конечно, на тяжелые работы.
А вот у меня вопрос к обеим Иринам. А все-таки вот мужчин или женщин крепких 30-40 лет почему не брали?
Потому что они в армии были.
Нет, кого подхватывали?
Тех брали.
Тех брали, конечно. И там были самые разные. Просто основная масса была, конечно, вот такая. Вот этого, этих, в общем, совсем молодых.
Да.
Основная
подростков таких.
Но вообще там была абсолютная такая, я бы сказала, Вавилонская башня. Потому что ведь очень многие работали, там были разные категории этих иностранных рабочих. Это была Вавилонская, но хуже всех. Это вот об этом надо сказать, мы об этом еще не говорили. Потому что немцы, как всегда, они такую шкалу установили. Шкалу, в какую, вот это ответ на вопрос, о том, как их содержали.
Вот давайте, как их содержали, да.
Значит,
да.
Это, и вот это была такая шкала. Такая.
Ир, да. Сразу спрошу, их по разным регионам разбрасывали?
Конечно.
Да? То есть не было
вся
такого,
Германия, вся Австрия была
покрыта.
Вся Польша.
Абсолютно.
И часть
Франции.
То, что было в тот момент.
То, что было
оккупировано. Везли везде, короче, во все места. Так.
Да. И в Норвегии были наши, и в Эльзасе, и Лотарингии, и всюду. Но, конечно, самая тяжелая часть так пришлась на Германию, потому что военные заводы.
Нет,
Потому что шахты и военные заводы, и это особенно тяжелый труд. Ну, на верфях тоже, Гданьск, например, Данцик тогда, масса была наших рабочих. Дело в том, что они очень хитро сделали. Там были категории, потому что, например, скажем, рабочим из Голландии совсем другое было у них положение. У французских, у французов, которые были, да, у французов тоже совсем по-другому. У итальянцев сначала было, вроде как, они тоже почти что добровольно поехали туда на работу, а потом, когда Италия объявила войну Германии, они стали злейшими врагами, и их тоже положение очень резко ухудшилось. Но что касается, значит, поляков, вот полякам, конечно, было тоже не сладко. Они носили все разные опознавательные знаки. У поляков была эта буква «П», а у нас вот этот вот знаменитый «Ост». Знак «Ост», значит, эти белые буквы на синем фоне.
Правильно, советские граждане были в наихудшем положении,
да,
из всех.
Да, советские граждане...
Это хуже кормили, хуже одевали, больше нормы, да, выработки, да?
Хуже было только, значит, были еще, так сказать, грани худшего, и это были ваши военнопленные, и это многие остарбайтеры абсолютно честно вспоминают, потому что им тоже было на это тяжело смотреть. И
случаи... Они рядом бывали, да, очень часто.
Да. И советские военнопленные, и, конечно, евреи, которые были, так сказать, вне закона. Вот. Но остарбайтеров было очень, был, особенно в начале, очень такой тяжелый режим содержания. Ну, вот, может быть, Ира расскажет, как,
да,
они,
Ира,
жили.
Вот расскажите, ведь им же что-то вроде даже как номинально платили. У них же даже вроде как зарплата была. Или вот они, а вот они были кто? Как заключенные в тюрьме скорее? Как ссыльнопоселенцы скорее? Вот с чем бы мы могли их сравнить?
Это все зависело от того, куда человек попадал.
Куда попал, да?
Потому что если он попадал на производство, то он жил в так называемом рабочем лагере, и из лагеря на производство они ходили строем, под конвоем, но, по крайней мере, первые годы абсолютно точно.
Как колония, похоже на
колонию. Абсолютно, да, абсолютно, нет никакой разницы. Да. Если он попадал на сельское хозяйство, или если девушка попадала в семью, то все зависело, конечно же, от того, куда он попал. Потому что по правилам, по предписанным законам, даже за общий стол нельзя посадить было работника, что вообще-то в крестьянских семьях странно.
Да?
Да. И наша книжка, она очень подробно об этом рассказывает. И в основном даже тут упор не на условия, не на то, что голодно, хотя, конечно, и это тоже, а на какое-то безграничное, неоправданное и непростительное унижение.
Ежедневное.
Никакое ежедневное. Ежечасное совершенно. Пускай даже мой хозяин тоже работает точно как я, с утра до ночи в поте лица. Но он ест ту же самую еду, но он ест ее за столом, а я вот где-то там, как собака, должна быть где-то там приткнутая. Да? Хотя, конечно же, бывали семьи, которые на это не шли и только просили, это только никому не рассказывая, а то у меня
и
будут большие... И сажали за общий стол.
Но это скорее были исключения, все-таки, я думаю.
Да. Я думаю, что скорее да. Это... А если это была нянечка детская, то дети привязывались и просто друг друга любили, и отношения были практически любовные. И, в общем, даже сохранилась память об этих семьях немецких с большой долей благодарности за многое, и за то, что отнеслись по-человечески, и за то, что научили многому. Ну, попала туда 15-летняя девчонка, она ничего не умела.
А скажите, пожалуйста...
Сейчас, Виталий, давай мы сделаем так. Мы сейчас... мы сейчас буквально на несколько минут прервем наш очень интересный рассказ. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Ирина Щербакова и Ирина Островская из общества «Мемориал», которые только что выпустили замечательную, на мой взгляд, большую, красивую, очень подробную документальную книгу «Знак не сотрется» о советских остарбайтерах в Германии. И мы продолжим этот рассказ интересный через несколько минут после выпуска новостей.
Программа «Цена победы».
Итак, мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что здесь, в московской студии, я, Владимир Рыжков. На связи со мной из санкт-петербургской студии «Эхо» Виталий Демаски. Виталий, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, у нас сегодня две замечательные гости. Ирина Щербакова и Ирина Островская из московского «Мемориала», которые только что выпустили книгу о миллионах советских остарбайтеров, угнанных в Германию во время войны. Виталий, у тебя был перед перерывом какой-то вопрос. Давай.
Ну да, мы просто рассказывали об условиях жизни остарбайтеров там в Германии, да, ну в основном в Германии. Вот если я правильно понял, как бы были две основные категории, да, это вот производство, военное производство, там, да, тяжелое какое-то производство, или семьи. Не было никаких, не знаю, там, городских занятий.
Нет, было, конечно.
Вот
нет,
интересно, чем, да. Куда еще?
Что они еще делали?
Да, они были повсюду, И надо еще сказать, как это происходило, как всегда у немцев было очень все это организовано. И когда приходил эшелон с остарбайтерами и поступал в распределительный лагерь, то немецкие структуры, которые отвечали за вот, так сказать, размещение остарбайтеров, они получали заявки. Они собирали заявки и от частных лиц, и от там, государственных учреждений, и от семей, которым было разрешено. Не всякая семья могла, многодетная только семья могла получить такую вот прислугу с Востока.
Ну и сельское хозяйство, да, естественно.
Да, ну, конечно, и сельское хозяйство, вот так называемые бауэры, которых они всех называют бауэры. И вот эти люди приходили, там была такая биржа труда, и выбирали...
Прямо как невольный чернок, да?
И это
вот
все...
именно так все и вспоминают об этом.
Да.
Вспоминая книгу...
Зубы,
да,
модели,
все вспоминают книгу «Хижина дяди Тома».
Вот да, потому что те, кто в школе, те, кто читали, успели прочитать в школе, они это вспоминали. И этот момент ужасного, очень трагический момент, там есть несколько, ведь мы... Я еще хочу сказать, что ведь то, о чем, может быть, мы еще раз хотим сказать нашим слушателям, что это память. Ведь это первая книжка. Было много книг вообще в Германии, об этом очень много. Были у нас книги, монографии такие хорошие, посвященные остарбайтерам. Но мне кажется, такой большой книги о памяти, о том, как люди...
Частная
это,
память, частные да, документы, да.
Как они это вспоминают, что у них в памяти отложилось, почему они это так запомнили. Вот этого, мне кажется, не было. И вот этот вот, и там было несколько трагических моментов очень. Это момент угона, это момент того, вот как они попадают в эту чужую страну, большинство из них не знает языка, не понимают, куда их везут, и потом вот этот вот невольничий рынок, значит, их там, потом им вешают, значит, их фотографируют под номерами.
Нашивку это присылают.
Да, потом, значит, нашивку. И вот выбирают. И разделяют семьи, между прочим, это тоже им напоминало, как невольничий. У нас есть такие рассказы, как когда там...
Отдельные 10, родители.
Да, семьи, да, 14, там, девчонки 14 лет, и мать к ней бросается, а их там разводят, ее на фабрику, а их на сельское хозяйство. И вот этот вот момент очень трагический, и, конечно, мы об этом еще поговорим, для них, для многих очень драматический и трагический момент освобождения.
Да, ну, а может еще такой вопрос?
Да, Виталий, да.
Насколько строгий был сам режим пребывания там? И в связи с этим...
Убежать
там,
можно было? А вообще были ли случаи попытки, бегства?
Да. Были ли попытки побегов? Были ли какие-то зародыши, хотя бы там некое сопротивление?
Саботажи.
Могли ли они общаться между собой, и в том числе и с этой целью? Да? Вот как бы режим, имею в виду с точки зрения контроля властей местных над вот этой категорией людей.
Вот я начну, потом Ирина продолжит. Дело в том, что немцы вначале очень боялись. Очень боялись. И вначале правила были ужасно строгие, содержание. Но потом постепенно... как-то бывает вот эта вот структура труда, вообще огромное производство, еще и война с бомбежками, как-то начали эту структуру всю тоже разрушать даже при немецком порядке и аккуратности. И кроме того, они увидели, что очень многие люди хорошо работают. Просто хорошо работают. Потому что это процесс. И куда ты денешься из этого процесса? Хотя очень многие, например, осознавали это к вопросу о сопротивлении, что там у нас даже есть такая история, она описывает, что там девчонка, которую в результате их за саботаж хватают и, значит, сажают в штрафной лагерь, там девчонки плачут, одна им говорит: ну что вы плачете? А что, хорошо, что ли я мины делала для своего же родного отца? Для своего родного отца. Так что это тоже ими, конечно, осознавалось. Но было очень трудно организованное сопротивление устроить. Хотя, я повторяю, режим был очень разный. Вот я на заводах, это был почти такой лагерный режим. Хотя эти решетки были дырявые, и можно было через них тоже просачиваться через какое-то время. Те, кто были на сельском хозяйстве, получали в воскресенье возможность вообще пойти погулять, куда-то встретиться. Девчонки, которые работали в семьях, их вообще за покупками в город посылали. Так что он был очень рад.
И бежать-то... Вот,
а куда там
куда
ты прибежишь, вот ты попал,
да.
Вот особенно если вначале.
Германии, куда
тебя
побежать,
привязали,
да.
Привезли.
Да.
Ты не понимаешь, куда. Языка ты не знаешь.
Через пень-колоду даже.
Да,
через,
да какой да. пень-колоду? Да. Просто не знаешь языка.
Куда там бежать?
География непонятна, где ты находишься. Да. Но куда ты убежишь? Куда без документов. И что? И потом понятно же было очень, что при малейшей попытке побега, вот все вот эти наши многочисленные истории... Побег, который кончается штрафным лагерем в лучшем случае, а в худшем случае концлагерем. И огромное количество остарбайтеров вот таким образом и пополнило собой число концлагерей.
Это
и
совсем другая была жизнь. Но
да.
Я хочу сказать...
Это было страшно.
Да, но при этом...
При этом они все время бежали.
Они бежали.
Бежали?
Они бежали непонятно куда.
В надежде
положили...
на восток.
Да. А вот на восток, куда солнце?
К маме.
Вот
к маме,
туда,
да.
Куда солнце. Да. Мы до Польши дойдем, а там уже близко.
Но у нас есть истории, когда и добираются, до Югославии добираются, и там воюют.
Но большинство все-таки отлавливалось, видимо, да?
А большинство, конечно.
Отлавливалось. Ведь немцам, немецким мальчишкам и вообще немецкому населению платили деньги за то, что они находили. Да, и они...
То есть за поимку была премия?
За поимку была.
Хотя, надо сказать, что... иногда бежали в расчете на то, особенно когда начались бомбежки и некоторый хаос начался в Германии.
Да, но это уже под конец.
Иногда бежали для того, чтобы просто поменять лагерь. Mm-hmm. Вот в этом было тяжело. Mm-hmm. Или за тобой был хвост, потому что ведь на самом деле там было очень голодно вот, в рабочих лагерях. Промышляли воровством сплошь mm-hmm. рядом. Mm-hmm. За это как-то наказывали. Вот.
То есть разные были мотивы побега?
Да, разные такое. Мотивы, mm-hmm. но как правило, бежали, может быть, поменять.
Или очень жестокий хозяин.
Вот у меня такой вопрос.
Зарплата была все-таки?
Да,
была.
Да,
была.
Да, то есть можно было пойти что-нибудь купить?
Можно было купить, это было очень ограничено. Были ларьки такие в лагерях рабочих.
Ну, были сначала другие деньги, не те, которые ходили в Германию, а такие лагерные это, деньги.
Такие были суррогаты.
Боны.
Боны.
Но некоторым, платили потом уже немножко денег. И надо сказать, чтобы правду соблюсти историческую, что постепенно люди, которые показывали себя хорошо на производстве. Или становилось ясно там немецким мастерам, что это люди квалифицированные, то, что были такие. Вот у нас такая история, например, человека, который был начальником небольшой шахты. Молодой парень, вот его незадолго, он кончил вуз, его сунули сначала в ужасные условия, такого просто вот в вагонетке таскать и все, а потом все-таки увидели, что он квалифицированный человек. И стали...
И даже дали должность ему.
Да, и стали его как-то, так сказать, подымать, и это тоже было. Лаборантами стали.
Ну, если человек с 10 классами, то как-то он находил возможность более квалифицированной.
Мы сейчас подойдем уже к 45-му году, я вот что хочу вас спросить.
Просто и про сопротивление все-таки это надо все-таки сказать. Потому что... Да, это очень важно. Потому что, конечно, сопротивление было какое? Сопротивление было вот побегами, ногами, потому что им трудно было объединяться. Но все-таки мы знаем истории, просто у нас их очень мало собрано, потому что этих людей вообще-то казнили, или они погибали в концлагерях. Но были истории, как правило, возникало, когда, может быть, какой-то человек постарше, какой-то военнопленный, который оказывался там среди этих остарбайтеров, все-таки вокруг себя создавал какую-то группу. И слухи такие точно ходили, а есть немецкие, ну, есть немецкие документы. Дошли немецкие документы, и под где-то в 44-м году целыми группами расстреливали за вот за организацию.
За организацию.
За организацию. Ну, не партизанщина, за организацию сопротивления такого. Но, как правило, должен был быть какой-то взрослый человек, который бы
хотел быть организацией. В Чехии в оккупации они там портили мины, которые они там делали, портили снаряды. Такие случаи тоже зафиксированы.
Да, конечно. Такие случаи тоже, конечно, бывали, но они были такие не очень организованные.
Вот такой вопрос. Сейчас мы уже про 45-й поговорим. Скажите, вот известно, что в годы войны смертность в ГУЛАГе была чудовищная. Главным образом из-за массового голода в нашем ГУЛАГе и из-за плохих условий содержания и так далее, из-за отсутствия лекарств. Вот какова была смертность среди остарбайтеров? Есть какие-то оценки? Я имею в виду не только казни, вот тех, кто бежал, или заговорщиков, а смертность вот именно от плохого содержания. Сколько вообще погибло их там, вот из этих миллионов, которые
это,
были?
Там не очень большие цифры, именно среди остарбайтеров. Это там что-то такое, там получается не такой большой процент, кажется, один каждый десятый примерно.
Каждый десятый, да. И то, видимо, это в основном под бомбежками уже, да, в 45-м году,
да, 44-м. Да, потому что в начале была довольно высокая смертность. В начале.
На первый год был тяжелый.
Да, потому что были болезни, были эпидемии, был ТИФ. С которым там как-то боролись, но вот он выкашивал и...
Ну и под конец, видимо, уже под бомбежками союзной авиации, да, очень много. А у немцев была политика все-таки сбережения, да, вот этой рабочей силы? Вот у них какая политика была?
Вначале
они
нет.
Берегли или нет?
Вначале нет. Так же, как они к военнопленным относились, как мы понимаем, вначале, так что из них очень многие умирали. Но все-таки потом... Как рабочей силе, да, кормили, но на грани. И я повторяю, что это очень часто зависело от конкретных условий. На какой-нибудь маленькой частной фабрике хозяин относился даже и ничего, и как-то пытался их прокормить. А где-нибудь на военном заводе было, конечно, ужасно голодно. Но все равно они все время это подчеркивают, что их положение все-таки несравнимо с положением тех, кто оказывался в штрафных лагерях, в концлагерях и советских военнопленных, которым было гораздо хуже. Надо сказать, что есть, и надо, и это почти каждый, очень многие это вспоминают, есть случаи солидарности. Потому что помогали, особенно девчонкам нашим, помогали французы, которые получали посылку, помогали голландцы. И это, так сказать, даже кажется вроде бы как естественно. Но действительно есть много воспоминаний о том, что немцы
тоже помогали.
Как-то вот мастера что-то подсунули, были, конечно, очень жестокие. И били, и за любую провинность грозили лагерем, и отправляли в штрафной лагерь. Но все-таки вот в этом рабочем процессе было молодых, особенно ребят, особенно девочек жалели. Это так что же понятно, естественно. И подсовывали. Вот есть много этих рассказов.
Ну, какие-то бутербродики, кусочки какие-нибудь.
Или старые тряпки.
Давайте уже пойдем в 45-й год. Да, да, Виталий? Вот 8-9 мая 45-го года. Как они встретили? И правильно я понимаю, что часть из них оказалась на советской территории, занятой советскими войсками, а часть оказалась за чертой, где были западные союзники, да? Вот как дальше складывалась их судьба? Как они встретили это событие? Что они вспоминают про этот день, 9-8 мая 45-го года?
Многих, ну, тут ведь это такая условная цифра, потому что многих освободили гораздо раньше.
Да,
условная дата, да. Потому что шли через Восточную Пруссию, освобождали там, раньше, там было мало, много лагерей, многих освобождали.
Конечно.
Да,
Больше
и было, и там людей освобождали, часто снова призывали, часто почти сразу призывали в армию, между прочим.
Ребят,
и очень, да?
Да,
и очень многие
девочек брали, а девочек на работу в гарнизон.
Да. Угу. И, кстати говоря, очень многие успели погибнуть в Берлинской операции.
Вот так.
Да. То есть... Потому что ничего не умели и бросали, так сказать, прямо сразу в бой. И это тоже было. Но вот когда началось, когда было освобождение, то есть такие очень много типичных рассказов. Большая часть остарбайтеров оказалась под союзниками, потому что промышленная часть Германии, Рур, она была западная.
Да. Вот. Шахты, заводы.
Да, освобождали. И там есть, ну, как всегда, есть такие характерные такие воспоминания, которые такие, в общем, похожие друг на друга. Когда освобождают американцы, это, как правило, довольно-таки весело и с очень редко случаями эксцессов, какого-то насилия и так далее. Сразу начинают кормить. Тут же бросают шоколад. Многие ужасно удивляются, потому что черные никогда не видели
черных. Нет, никогда, кроме фильма «Цирк», никто не видел негра.
И похоже на карнавал.
Да, и вообще они на каких-то джипах не
передавали.
Жуют резинку. Это все вспоминают. Они не понимали, что они, почему они жуют.
Почему они все время жуют и не глотают.
Как корова, да?
Да, что они жуют резинку. Англичане были построже. Конечно, и построже относились. По суше, и построже. Это все вспоминают. Без таких, так сказать, сентиментальностей, как у американцев. И, конечно, союзники начинают сразу лечить. Довольно интенсивно лечить, кормить и все. Значит, у нас вроде бы делается, значит, все то же самое, но это же свои.
Проверкино.
Это само собой, но это же свои. Мы же вот, Володя спросил, как, с какими чувствами.
Да.
Это же свои. Это же свои пришли. Да. Это же братья пришли.
Радость.
Это же отцы пришли освобождать.
Да.
И у нас есть такие совершенно душераздирающие истории. Там танк входит в лагерь. Правда, концентрационный лагерь, и там шапку срывает вот эту танкист свою, эту самую, и к нему бросаются там со слезами. Значит, слышат эту русскую речь. Вот. И есть ужасно трогательные воспоминания, как девчонка там, например, которая фактически уже у немцев она была. Там все разбомбили, ее мастер взял домой. Ей там 15 лет, они ее говорят, ну куда ж ты пойдешь, куда ж ты поедешь теперь?
Там же у тебя никого нет.
Да, она, кстати, из-под Сталинграда, помнишь? И она говорит, а я услышала на улице русскую речь. И я прямо за ними в этот самый лагерь пошла, значит, в этот фильтрационный лагерь просто пошла, потому что какие-то девчонки говорили по-русски. Но, конечно, встретили совсем не ласково. Это вспоминают все.
Те же процедуры были, что и для военнопленных?
Нет.
Проверки, фильтрацию?
Она формально, да.
Проверку, фильтрацию. Обязательно надо было пройти. Как же без нее?
Да, но, конечно, военных проверяли гораздо строже. Это не были совместные лагеря.
Их четко разделяли.
Да, их разделяли, и офицеров проверяли совершенно иначе. А тут очень был важен время массового угона, возраст.
Ну и возраст. И девочка там 15 лет, она...
Да, ну что ей предъявить?
Действительно,
да.
В чем ее можно...
Нет, норовили предъявить и предъявить, во-первых. Во-вторых, все равно работала эта машина. Во-вторых, были вещи на самом деле гораздо такие по отношению к женщинам очень неприятные и издевательские. Потому что женщина добыча войны, и плевать, что она, кто она.
Это
полно этих рассказов. С немцами и вот такая-то формула, это все почти повторяют. С немцами могла, а значит, а нашим не даешь. Значит, немецкая, как одна сказала там в нашем воспоминании, что, помнишь, Ир, как она сказала, что я из русской свиньи, потому что это часто действительно слышали они в Германии, это выражение, по отношению к себе превратилась в немецкую подстилку.
Угу.
И это было...
с американцами, с англичанами были зафиксированы подобные отношения девчонкам?
Ну, женщина есть автор. Добыча войны есть добыча войны. Ну, и если, если быть честными, то, конечно, бывали всякие эксцессы, но нельзя сравнить.
Все-таки здесь это более массово, да?
Конечно, это же армия пришла-то наша, она совсем в других условиях воевала. Угу. Она была все равно раздетая, она была все равно полуголодная. Она прошла через ужасную кровь по территории. Она была озлобленная. И, конечно, эксцессов было гораздо
больше. Хорошо, что дальше было? Вот с теми, кто был на нашей стороне, и с теми, кто был на той стороне, тем более, что в Ялте было принято решение, что вне зависимости, согласен человек или нет, его должны были выдать Советскому Союзу. Да, и их массово выдавали оттуда, насколько я понимаю.
Помнишь, да, конечно, были такие случаи, причем были ужасные, трагические.
Не
у нас,
хотели, да?
Нет, у нас есть просто вот живой совершенно человеческая судьба, когда она познакомилась с французом, вышла замуж и уехала, и вышла, и у нее родился ребенок,
даже
и тем
так?
не менее, да, ее нашли
из-под
Парижа. А ее никто не спрашивал. За ней приехали, толкнули ее в машину
и увезли.
И никого не волновало, что она уже к тому времени французская гражданка, потому что это действовало как раз именно результат вот этого соглашения.
Но большинство, я так понимаю, само хотело.
Но большинство,
да?
хотело домой.
Домой.
Они
домой.
Хотели Кроме... домой к маме.
К маме.
И это было главное, основное, основополагающее чувство.
Угу.
Естественно, они много лет не были, и они очень хотели вернуться. Но я бы хотела за оставшееся небольшое время сказать в особенность нашей книжки, которой мы вот очень рады, что она появилась. Потому что она действительно вся написана на основе человеческих свидетельств, такой вот личной памяти. Кроме того, что у нас есть документы, мы занимались этой темой и опросили, и записали огромное количество живых свидетелей. Почему еще в какой-то степени эта книжка выходит сейчас, а не несколько лет назад? Потому что когда была альтернатива или архив обрабатывать, или людьми заниматься, мы выбирали людей. Оставляя, конечно, на потом.
Живы,
бумажки, да, бумаги
да.
подождут.
Да, можно?
Да,
вот эта интересная вещь. Все-таки, ну, я прожил достаточно длинную жизнь. Вот я практически, не то, что я сейчас вспоминаю, я не встретил ни одного человека, который
А давайте
сказал,
я вам расскажу замечательную историю.
Потому что они никогда в этом не признавались.
Не рассказывали.
Да, вот тогда, когда на нас обрушился этот огромный массив документов, пришла к нам мемориал просто наша приятельница. И потом случайно дома рассказала своей маме: ты знаешь, вот я сегодня была в мемориале, а у них вот такое, у них много писем. На что и мама сказала: я тоже там была в Германии.
Нет.
Это был первый раз.
А дочка даже не знала.
Она не то, что не знала, она не понятия об
дело
этом
в том,
не
что, дело в том, что, Виталий, дело в том, что ситуация ведь была такая, что если ты был в ГУЛАГе, то скрыть то, что ты был в лагере, было совершенно невозможно. Вся твоя жизнь этим определялась, твой паспорт этим определялся, и все. Значит, у Остарбайтеров была такая, была возможность, особенно у тех, кто был малолетними, была возможность потом как-то уже в хрущевское
скрыть.
Время и все, эту биографию, эту часть своей биографии как-то замазать.
Но это
как-то
нельзя
скрыть.
Было спрятать, если ты оставался в том селе, где тебя все знают. А если ты уезжал в другой город, ну, был в оккупации.
Если не вставал вопрос реальной проверки. В партию поступать.
Но ведь это же не было предметом репрессий. То есть,
ты был за границей, извините.
За границей,
вы не помните наши вот эти анкеты многолистные?
Не только.
Не
только.
Там все это было.
Да, там все это было. И это было...
Знаете, если у нас есть еще время, я бы хотел еще один вопрос задать.
У нас две минуты. Давай, Виталий, последний вопрос.
Да, очень быстро. Это по отношению немецкой стороны. Просто мы недавно, вот по жертве двух диктатур, мы занимались военнопленными, и вот узнали, что немцы только недавно очнулись, и уже мало кто остался из военнопленных, да, и вот приняли решение, выделили какие-то деньги на компенсации там, значит, вот этим оставшимся еще в живых военнопленным. А касательно остарбайтеров, что-то немецкая сторона как-то свою вину в какой-то форме...
Да, конечно, 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 во-первых, был создан в результате всех этих усилий зеленых, был создан большой фонд
память
да, в 90-е. Память ответственности будущей. Все-таки в 90-е было живо очень много людей. И выплатили сотням тысяч. И в эти фонды были сделаны, фонды
по
были
4,
созданы.
По 4,5 тысячи марок люди получали.
В Украине,
в зависимости от того, где они работали.
В Украине, в Белоруссии, были, ну, конечно, там в Польше, в очень многих странах были созданы эти фонды, и немцы начали выплаты. И начали выплаты, у нас просто были так уже надо в скобках сказать, в 90-е годы некоторые неприятности с этими выплатами, не все доходили до людей, но потом все это организовалось, был создан фонд, и, в общем, эти люди компенсации так или иначе получили, если они о себе заявили. Вот хуже гораздо ситуация, действительно, она трагическая. Только сейчас, уже осталось их-то всего несколько тысяч, только сейчас начали выплаты военнопленным, но это был политический вопрос тяжелый, который связан вот с немецким, тоже с тем, что у нас работали немецкие военнопленные, поэтому он так трудно решался. Вот, поэтому немцы-то со своей стороны, вот я хочу только сказать, немцы со своей стороны компенсировали. Мы до сих пор ничего почти что не компенсировали этим людям.
Вот. Ну что, мы завершаем наш разговор. Я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о миллионах советских граждан, угнанных в Германию, остарбайтерах, с трагической судьбой. В гостях у нас с Виталием Демарским были сегодня представительницы мемориала и Ирина Щербакова, Ирина Островская. Передо мной лежит замечательный том «Знак не сотрется. Судьба остарбайтеров» в письмах, воспоминаниях и устных рассказах. Напомню всем, кому интересна эта тема, что вы можете ее получить на выставке «Нонфикшн», где она будет представлена. И те, кто не успеет на «Нонфикшн», могут обратиться в общество «Мемориал» и получить эту книгу там. Огромное вам спасибо. Мы встретимся с вами через неделю.
Программа «Цена победы».